С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое реченье, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.
Поэтическая страница. Из архивов литературно-драматической редакции. Вступительное слово Натальи Мильченко.
Сегодня в нашем эфире прозвучат стихи Иосифа Бродского в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Казакова. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года Иосиф Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. Издал 10 книг. Одна из них – сборник эссе и статей о литературе «Меньше, чем единица». Отдельное издание – пьеса «Мрамор». Остальное – книги стихов. Иосифу Бродскому было 32 года, когда он оказался в Соединенных Штатах Америки. Перед его отъездом друзья собрали стихи, написанные им за 15 лет. И хотя они знали, что Бродский пишет много, результат ошеломил. 4 толстых машинописных тома легли на стол. Поэзия Бродского – это поэзия мысли, которая, сочетаясь с сильной эмоцией, иногда с иронией, в этом случае чаще всего самой иронией, развивается прямо на глазах у читателя и словно сложный узор, переплетаясь с точной и изысканной образностью, рождает стихотворение, чем-то похожее на живой организм, который строит себя под генетическим знаком, а не унылым способом механического повтора. В стихах Бродского много архаизма. Иногда они кажутся откликами на поэзию старинных поэтов Кантемира, Сумарокова, Державина. Чаще в них можно найти влияние великой русской поэзии начала прошлого века. Это Батюшков и Боротынский. Пишущий стихотворение, однако, пишет его не потому, что он рассчитывает на посмертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его переживет его, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его, потому что язык ему подсказывает или просто диктует следующую строчку. Начиная стихотворение, поэт, как правило, не знает, чем оно закончится, и порой оказывается очень удивлен тем, что получилось, ибо часто получается лучше, чем он предполагал. Часто мысль его заходит дальше, чем он рассчитывал. Это и есть тот момент, когда будущее языка вмешивается в его настоящее. Это слова из Нобелевской речи Иосифа Бродского в ноябре 1987 года. Итак, вы будете слушать стихи Иосифа Бродского в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Казакова.
Рождественский романс. Евгению Рейну с любовью. Плывет в тоске необъяснимый среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной кораблик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор сомнамбул, пьянец. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице, стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый, спешит по улице невзрачный любовник старый красивый. Полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимый, плывет во мгле замоскворецкой пловец в несчастье. Случайный блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной, и от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкую халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. В деревне Бог. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объезжику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Сретенье. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затерянный в сумраке храма. Тот храм обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться в то утро Марию, пророчицу старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу. Но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил: сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. Затем, что глаза мои видели это, дитя, он твое продолжение, и света источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем. Симеон умолкнул, их всех тишина обступила. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя, над их головами слегка шелестя, под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина не менее странной, чем речь. Смущена Мария молчала. Слова-то какие! И старец сказал, повернувшись к Марии, в лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око. Он кончил и двинулся к выходу, вслед Мария сутулись, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле. Для двух этих женщин под сенью колонн, почти подгоняем их взглядами, он шел молча по этому храму пустому, к белевшему смутно дверному проему. И поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного, но то не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала, и дверь приближалась. Одежды чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать. И не в уличный гул он дверь, отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось, светильник светил, и тропа расширялась. Одиссей Телемаку. Мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил, не помню, должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома бросить могут только греки. И все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что предо мной. Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Милый Телемак, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь, и мозг уже сбивается, считая волны, глаз, засоренный горизонтом, плачет, и водяное мясо застит слух. Не помню я, чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти большой, мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы жили вместе. Но, может быть, и прав он, без меня ты от страстей Эдиповых избавлен, и сны твои, мой Телемах, безгрешен. В озерном краю в те времена в стране зубных врачей, чьи дочери выписывают вещи из Лондона, чьи стиснутые клещи вздымают вверх на знамени ничей зуб мудрости. Я, прячущий во рту развалины почище Парфенона, шпион, лазутчик, пятая колонна гнилой цивилизации, в быту профессор красноречия, я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил. Все то, что я писал в те времена, сводилось неизбежно к многоточию. Я падал, не расстегиваясь, на постель свою, и ежели я ночью отыскивал звезду на потолке, она, согласно правилам сгорания, сбегала на подушку по щеке быстрее, чем я загадывал желание. Осенний вечер в скромном городке, гордящимся присутствием на карте. Топограф был, наверное, в азарте или с дочкой судьи на коротке. Уставший от собственных причуд, пространство как бы скидывает бремя величия, ограничиваясь тут чертами главной улицы. А время взирает с неким холодом в кости на циферблат колониальной лавки, в чьих недрах все, что смог произвести наш мир, от телескопа до булавки. Здесь есть кино, салуны, за углом одно кафе с опущенной шторой, кирпичный банк с распластанным орлом и церковь, о наличии которой и ею расставляемых сетей, когда бы не рядом с почтой, позабыли. И если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобили. Здесь буйствуют кузнечики в тиши. В 6 вечера, как вследствие атомной войны, уже не встретишь ни души. Луна вплывает, вписываясь в темный квадрат окна, что твой экклезиаст. Лишь изредка несущийся куда-то шикарный Бьюик фарами обдаст фигуру неизвестного солдата. Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте. Здесь утром, видя скисшим молоко, молочник узнает о вашей смерти. Здесь можно жить, забыв про календарь, глотать свой бром, не выходить наружу и в зеркало глядеться, как фонарь глядится в высыхающую лужу. На смерть Жукова вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных, плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп. В смерть уезжает пламенный Жуков, воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей. Блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей, сколько он пролил крови солдатской в землю чужую. Что ж, горевал, вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал, что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе свою. Маршал поглотит алчное лето. Эти слова и твои прохаря, все же прими их, жалкое лепто, родину спасшему вслух говоря. Бей барабан и военная флейта, громко свисти на манер снегиря. Воротишься на родину, воротишься на родину. Ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу. Во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить, как хорошо, что ты никем не связан. Как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Как хорошо на свете одному идти пешком шумящего вокзала. Как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботиться о новых переменах.
Вы слушали стихи Иосифа Бродского в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Казакова. Всего вам доброго, храни вас Господь.
Поэтическая страница.